Представьте, 1611 год, улицы Москвы пусты, вокруг царит зловещая тишина, а за потрепанными восстаниями и осадами стенами некогда великого Кремля хозяйничают польские захватчики, голодные и злые. На площадях валяются разбитые телеги, ржавеют брошенные мечи, а на стенах следы последних отчаянных боев. Жизнь здесь стоит дешево. Хлеба нет, надежды тоже. Казалось бы, все, занавес, финал великой страны. Но история любит неожиданные повороты. Привет! Вы слушаете «Зачетную историю». У микрофона Степа 2005. Кажется, мы уже знакомы. Вы ведь слушали предыдущий выпуск про немейнстримного князя? Ну, конечно, слушали. Я вам верю. Так вот, огонь, бревна, поляки в Кремле, что может быть хуже? Правда, такая картина оптимизма не добавляет. Но знаете, даже после самой темной ночи наступает рассвет. И вот тут-то, в самые тяжелые времена, как ни странно, появляются свои супергерои. И на момент 1611 года этими героями стали... Ага, купец и воевода. А как так вышло? Пора разобраться. Дмитрий Пожарский – военный человек с опытом в командовании и пониманием того, как организовать оборону. Он родился в знатном роде, служил в армии и знал, что такое война, не понаслышке. Однако его путь к спасению Москвы не был прост. Перед тем, как возглавить второе ополчение, Пожарский и сам столкнулся с ужасами войны. Тяжело раненый, он был вынужден оставить Москву в огне и тумане осады. Ратники спасли его и увезли сначала в Троице-Сергиев монастырь, а затем в отчину князя, где он лечил свои тяжелые раны до самого начала ополчения. Кузьма Минин, купец из Нижнего Новгорода, в начале смуты не имел никакого отношения к войне. Бизнес есть бизнес, все дела. Однако он не смог оставаться в стороне, когда его родина оказалась под угрозой. Возможно, Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин так и продолжали бы вести свое существование, отсиживаясь в своих родных городах, если бы не один важный человек – патриарх Гермоген, который начал рассылать грамоты, призывая людей к борьбе за Москву и православие. Его грамоты – это не просто письма, это настоящий крик души и духовная вахта перед лицом отчаянной угрозы. Суть их можно выразить словами, полными религиозной ярости и патриотической решимости. Однако, как бы это ни было эпично, не все пошло по прямой линии к победе. Купец из Нижнего Новгорода, по всей видимости, понял, что бизнес-дела подождут. А вот судьба родины – это уже не шутки. Он стал первым, кто решил пожертвовать часть своего состояния для формирования ополчения. А вот Дмитрию Пожарскому пришлось не так уж и легко принять решение о вступлении в борьбу. Сначала он был не очень рад такой перспективе. Почему? Да потому что сам Пожарский в начале смуты был не только раненым, но и морально измотанным человеком, который лишь недавно чудом выжил в жестокой битве с польскими захватчиками. Его ноги вон уже не ходили, а тут ему еще и снова в бой идти. Ну кто вообще захочет? Но, как говорится, не было другого выхода. Пожарского пытались уговаривать разные люди. И воеводы, и дворяне, и даже несколько его верных ратников. Одни говорили, что он лучший из лучших, и только он может возглавить ополчение. Другие же, наверное, пытались уколоть его. «Ты же вон, герой, что тебе еще нужно? Быстрее, на белом коне, со шпагой и с военным триумфом!» И вот, несмотря на свою раненую ногу и моральное сопротивление, князь согласился не ради славы или почестей, а ради того, чтобы спасти свою родную землю. Таким образом, две противоположные личности – страстный и решительный Минин и скромный, несколько сомневающийся Пожарский – оказались в одном лагере и объединились ради спасения Москвы. Минин с энтузиазмом, бегая по Нижнему Новгороду, собирал деньги у местных жителей, призывая всех поддержать ополчение. Пожарский, в свою очередь, организовал оружие и снаряжение, координируя действия с другими городами. И вот настал момент, когда армия была готова. Тысячи людей разных профессий и статусов были собраны в единую силу, которая двинулась к Москве под предводительством Пожарского и Минина. Шли не только воины, но и те, кто потерял дома, те, кто не хотел мириться с оккупацией. Все они верили в своих героев и в победу. Наступил день, когда лязг доспехов и громкие крики, словно грозовые раскаты, наполнили улицы Нижнего Новгорода. Вооруженное ополчение выдвигалось на путь спасения. Тесные улицы города, которые еще недавно казались безмолвными, теперь дрожали от громоздких шагов тысячи ног. Кони, покрытые броней, со звоном железных подков, тянули повозки с оружием и с продовольствием. А бойцы с решимостью в глазах двигались в сторону столицы с великой целью – освободить свою землю. Далеко впереди, где небо было затянуто свинцовыми облаками, на горизонте уже маячила тень будущих сражений. В руках солдат сверкающие мечи, острые копья и знамена – символы силы и чести. Минин, всегда сдержанный, но с огнем в сердце, ехал в первых рядах, уверенно направляя своих людей. Пожарский, хромая, но не теряя мужества, мчался рядом с ним. Его взгляд был сосредоточен, а уставшие лица воинов светились решимостью. Каждый шаг, каждое движение было осознанием того, что они не просто идут в бой, они идут спасать страну, веру и будущее. За ними оставался Нижний Новгород, но в их сердцах горело пламя, которое уже не потушить. Эта армия совершенно из разных людей была готова стать тем щитом, который отразит любые угрозы. Путь к Москве был долгим, но ни одна сила не могла остановить их. Впереди был новый рассвет, рассвет свободы. На протяжении нескольких месяцев под стенами Москвы шли ожесточенные бои. Только 4 ноября, в день, который мы сегодня отмечаем как День народного единства, ополчение освободило столицу от польских захватчиков. Это был момент триумфа и возрождения, когда народ сплотился, чтобы вернуть свою землю. Дальше страну ждали непростые переговоры, восстановление и долгий путь к возрождению. Но об этом как-нибудь в другой раз. Вы слушали «Зачетную историю». До встречи!